Глава 12. Выбор цели в жизни. В словарях дается такое определение слова «цель». Намерение или окончание действий, то, к чему стремятся, то, что нужно осуществить. Древняя поговорка гласит: «Кто не ставит целей, тот ничего не добивается». Нам всем нужна какая-то цель в жизни. Вашу жизнь можно представить в виде прямой линии, на которой ее начало символизирует ваше рождение, а стрелка в другом конце символизирует неизвестное время вашей смерти. Никто из нас не знает, как долго он проживет. Но, например, вы уже прожили лет 20. И осталось вам еще лет 40. Вопрос. Когда вы приблизитесь к концу этих 40 лет, и впереди у вас не будет ничего, кроме смерти, а позади только воспоминания, что вам потребуется, чтобы сказать: «Моя жизнь прошла успешно»? Мне кажется, что, не ответив на этот вопрос, вы не будете готовы прожить оставшиеся 40 лет. Потому что у вас не будет в жизни направления, намерения, цели. На заданный вопрос нужно дать детальный ответ. Потому что чем детальнее он будет, тем больше у вас шансов попасть точно в цель. Господь Иисус Христос смог дать ответ на этот вопрос. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иоанна 17:4. Во время своего служения Он дважды сказал «совершилось». Один раз это было на кресте, слова эти относились к искуплению, а до этого Христос молился в Гефсиманском саду и сказал «совершилось». Он говорил о своем служении. В Иоанна 17 главе он упоминает своих учениках более 40 раз. Они были целью его служения. Снова и снова он упоминает о этих 12 мужах, с которыми провел 3 года своей жизни. При этом он говорит, что совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. По сути, Христос смотрел в глаза Бога Отца и говорил: «О Господь, я выполнил все, что ты задумал для моей жизни». Когда вам настанет время умирать, сможете ли вы посмотреть всемогущему Богу в глаза и сказать: «О Отец, я выполнил все, что Ты задумал для моей жизни. Я совершил работу, которую Ты мне поручил». Если вы не можете сказать это с чистой совестью, тогда, какой бы ни была цена, которую вы должны были заплатить, я бы очень советовал вам пересмотреть то, что вы делаете в жизни, и сделать все, чтобы определить для себя новую цель. Еще одним человеком, который мог сказать, что цель его жизни была достигнута, был апостол Павел. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофею 4:7-8. А до этого он сказал: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время отшествия моего настало» в 6 стихе. Когда настанет ваше время покинуть этот мир, сможете ли вы сказать вместе с Павлом: «Я совершил забег и сделал все, что ты хотел, чтобы я сделал»? Во время учебы в колледже я искал цель, смысл, подлинную сущность и смысл моей жизни. Внутри я ощущал огромную пустоту. Я не знал и не мог сказать, что это было, но я точно знал, что внутри меня пустота. Потом я повстречался с одним человеком, который сказал, что эту пустоту может заполнить Христос. То, что всемогущий Бог был готов войти в мою жизнь и быть вместе со мной, было для меня чем-то совершенно новым. Слушая этого человека, объяснявшего мне, что написано в Библии, я думал про себя. Хенриксон, ты будешь идиотом, если откажешься от такого приглашения. Вот, Бог, Создатель, Тот, Который создал небо и землю, Тот, Который создал все во Вселенной, звезды и вообще все, хочет войти в твою жизнь и пребывать с тобой. В ту ночь я встал на колени, я помолился и принял Христа. Я смутно осознавал, что делал. Но когда поднялся с колен, я был другим человеком. И прежним не становился уже никогда. Пустота заполнилась. Я начал задавать вопросы. А что в жизни на самом деле важно? Что имеет значение? Чему я должен посвятить свою жизнь? И усиленно изучал Библию, чтобы найти ответы. Потом я наткнулся на 2 Петра 3:10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Меня поразили последние слова. «Сгорят». Я учился на инженера, потому что до этого работал в строительной бригаде в горах. Работа была тяжелая, а я не очень люблю тяжелую работу. Иногда я видел, как мимо проходили инженеры, и по их виду не казалось, что они слишком напрягались на работе. Они крутили в руках какую-то линейку, а я говорил: «О, они выбрали правильную работу». Я решил, что тоже стану инженером, чтобы ходить, крутить в руках логарифмическую линейку и говорить другим, что делать. Моя цель — стать инженером-строителем и строить мосты, дамбы, дороги — угасла, когда я прочитал 2 Петра 3:10. Это был шок. Когда я узнал, что Бог разрушит все, что я планировал построить, должен сказать, это меня расстроило. Какой ужас! Мне не захотелось строить мост, если Бог собирается его разрушить. Зачем тогда его строить? Зачем тратить время и усилия, чтобы построить то, что сказал Бог, им будет разрушено? Продолжая свое чтение Библии, я расстроился еще больше. Я прочитал следующее. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в этот мир, равно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». 1 Тимофею 6:6-8. Перед моими глазами возникла такая картина. Я прихожу в этот мир с пустыми руками, строю мосты и дамбы, Бог идет следом и все сжигает, и потом, когда я покидаю этот мир, ухожу с пустыми руками. Какая унылая картина! Поэтому я молился: «Боже, я не хочу прожить жизнь пустую. Зачем посвящать 70 лет тому, а потом узнать, что ты все сожжешь, и я уйду ни с чем? Ведь должна быть в жизни какая-то другая цель, какой-то смысл, какое-то направление. Ведь должно быть что-то, что Бог не планирует разрушать». Я продолжал изучать Библию. По милости Божией я прочитал о двух вещах, которые не пройдут, которые я могу посвятить свою жизнь. Про первую я прочитал в Иоанна 5 главе. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро воскрешение жизни, а делавшие зло воскрешение осуждения. Кто получит воскресение жизни в конце времени? Те, кто делали добро, и те, кто делали зло. Все будут жить вечно». Я говорил с людьми, которые не верят в воскресение и не хотят воскресать. Таким образом они говорили: «Плохи дела, друг, ты будешь воскрешен, хочешь ты этого или нет». Некоторые люди отвечали мне: «Может быть, я буду плохо себя вести, и потом Бог меня уничтожит, и все, и плохие, и хорошие будут воскрешены. К счастью или к несчастью, все люди будут жить вечно». О второй вечной вещи говорится в книге пророка Исаии, 40 главе, 8 стихом. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Бог говорит: «Трава и цветы умрут, а мое слово нет». есть и другие вечные вещи – Бог, ангелы, добродетели, такие как любовь. Но мне хотелось чего-то, за что бы я мог ухватиться, на что я мог бы обменять свою жизнь. Определяя цель своей жизни, я мог бы посвятить себя людям и Слову Божьему и знать, что их Бог после меня не уничтожит. Он записал в книге, что они вечны. И Христос говорит: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих. Это не значит, что человек не может быть учителем, домохозяйкой или даже инженером. Воля Божья для нас может быть такова, что вы им станете. Но Бог запретил нам полагать на это всю свою жизнь. Апостол Павел, чтобы заработать себе на жизнь, шил палатки. Если бы вы купили одну из них, уверен, она бы долго вам прослужила. Павел сказал: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Колоссянам 3:23. Но обратите внимание на то, что Павел не поставил себе целью стать самым большим производителем палаток в Римской империи. Нет, он посвятил свою жизнь другим людям. Еще один стих очень меня вдохновляет. «Ибо часть Господа – народ Его, Иаков – наследственный удел Его». Второзаконие 32:9. Мы с вами те люди, которые знают, что после смерти получат наследие. Всемогущий Бог может выбрать себе в наследство все, что захочет. Если чего-то не существует, все, что ему нужно, это сказать слово, и то, чего нет, появится. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Псалом 32:6. И что он выбирает? Людей. Свой народ. Это поразительно. И всего, что есть или могло бы быть, всемогущий Бог выбирает своим наследием людей. Помня об этом, прочитайте Исаия 43:4. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Хотя здесь говорится об Израиле, и Бог говорит о том, что отдаст ради Израиля других, это относится и к нам тоже. То есть наша жизнь может быть отдана ради какого-то человека, который является избранным Израилем Бога. Приводя других людей к Богу, мы получаем то же наследство, которое Бог в конечном итоге выбрал для себя. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Матфея 4 глава, 19 стих. Некоторые люди проживают свою жизнь в погоне за деньгами, за собственностью, за множеством других вещей, а Бог говорит, что все это сгорит. Но Он дает нам чудесное обещание, что наше наследство может быть таким же, что и Его. Мы можем быть ловцами человеков. И об этом обещании нужно помнить всю жизнь. Отдайте свою жизнь за людей. Что значит отдать свою жизнь за людей? Павел пишет: «То мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Это означает, что вы участвуете в жизни других людей. Когда Павел пошел в Фессалоники, он не просто передал им некое послание. Он отдал им часть своей жизни, потому что эти люди были для него дороги и ценны. Положить свою жизнь за людей означает разбираться с их жизненно важными вопросами. Это не то же, что работать в каких-то комитетах, участвовать в каких-либо программах. Какими бы хорошие они ни были, они не заменят личного участия в чьей-то жизни. Люди могут проводить занятия или работать в группах, но при этом не делать это от всей души, ничем не жертвовать. Но когда вы участвуете в духовном рождении человека, поверхностно относиться к этому нельзя. Вы несете за него ответственность, а это требует от вас отдачи. По этой причине многие предпочитают работать в различных комитетах, а не участвовать в чьей-то жизни. Один молодой человек вырос в семье, где было несколько детей. Семья их жила в сельской местности, потому что его родители считали, что там детям лучше научатся быть ответственными, выполнять свои обязанности. Это означало, что и родители, и дети должны были много работать, а в их жизни не было так называемой роскоши. У них были хорошие друзья, одна семейная пара, у которой не было детей, и они жили в большом городе неподалеку. Каждый год эта семейная пара брала к себе детей на один день. Они устраивали им какой-то особенный день, водили в зоопарк, в парк аттракционов, в кафе. По дороге домой после какого дня в электричке один мальчик сравнивал две семьи и стили их жизни. В его семье родители были заняты очень тяжелой работой, воспитанием детей, отдыхали они очень мало. У другой пары была красивая квартира, новая машина, после работы они ходили в рестораны, в театры, ездили куда-нибудь, у них были отпуска. Он решил, что когда вырастет, будет стараться жить как друзья его родителей. Но когда он женился, его взгляды переменились. Он понял, в чем разница между удобной семейной жизнью без детей и трудной жизнью с детьми. Разница воспроизводства. Точно такая же разница между удобным спокойным христианством и трудным христианством в духовном воспроизводстве. Вам нужно будет многое вложить, чтобы участвовать в жизни других людей, потому что нет наплыва желающих принять милостивое предложение Бога, позволяющие нам полагать свои жизни за жизни других людей, как делал это сам Господь. Другое чудесное обещание в Библии написано в Исаии 58, 10-12 стих. «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда». И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают, и застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Это целый список обещаний Бога. Но все они зависят от «если». Если что? Если вы отдадите душу свою голодным, напечатаете душу страдальца, вы живете в такое время, когда вокруг много голодных и страдающих. Возможности безграничны. Фантастическое количество возможностей поучаствовать в жизни других людей. Я убеждаю, что каждый раз кто-то говорит Богу: «Господь, моей целью будет отдавать свою жизнь людям. Я буду отдавать свою душу страдающим и кормить голодных». У такого человека нет недостатков возможностей сделать это. Когда люди узнают, что вы готовы им помогать, к вашему дому будет протоптана дорожка. Ваш телефон, возможно, будет звонить. Ваш дом станет похожим на главный вокзал. Вы, возможно, будете окружены духовно голодными и нуждающимися людьми. Чтобы поучаствовать в жизни других, не нужно иметь какие-то дары. Просто слушайте их. И все. Не обязательно быть дипломированным психологом. Вы удивитесь, сколько людей захотят поговорить с вами. Что они будут вам рассказывать? Голодные, страдающие души, ищущие ответы на какие-то вопросы. Когда вы начнете общаться с людьми таким образом, вы становитесь соработником Божьим во втором творении. В чем суть? Бог создал небо и землю. Он создал все, что существует. Затем появился грех. И Бог сказал: «Я все разрушу, и воссоздам заново. Второе творение будет намного прекраснее первого. Оно будет таким величественным, что я позволю своему народу работать вместе со мной над этим творением. Когда вы посвящаете свою жизнь другим, когда вы делитесь с ними непостижимыми богатствами благой вести об Иисусе Христе и делитесь с ними радости и горести, вы становитесь соработником Бога в создании творения, которое намного величественнее первого. Однако люди постоянно отказываются от этой возможности. Однажды человек, который хотел помочь другим начать изучать Библию, спросил, помогу ли я ему с этим. Поскольку все члены этой группы были очень занятыми людьми, мы решили встречаться в 5 часов утра раз в неделю дома у моего друга. Перед первым собранием, вечером, я заехал к нему домой с материалами по изучению Библии и чтобы узнать, как идут дела. Когда я вошел в дом, сразу же почувствовал, что-то не так. Атмосфера была сильно напряжена. Его жена была в доме, и вскоре они начали говорить, что не хочет, чтобы в ее дом приезжали какие-то люди, сидели на их мебели, проливали кофе, сыпали крошки на ее ковры. Кроме того, 5 часов утра было чрезвычайно неудобным временем, потому что другие члены семьи должны были просыпаться для этого, чтобы эти люди изучали Библию. Ее голос стал дрожать, по щекам потекли слезы, по телу пробежала дрожь. Так остро она переживала все это. Слушая ее, я помолился про себя. «О Господи, не дай мне когда-нибудь считать, что мебель в моей гостиной важнее, чем люди». Разве жизни людей не бесконечно более дороги, чем мебель и ковер, которые, как Бог уже обещал, сгорят? Так как участие в жизни других людей требует многих сил, немногие относятся к этому серьезно. На это требуется время. Ваш телефон может зазвонить посреди ночи, и какая-то страждущая душа будет искать помощи. Это и есть цена вашей жизни, потому что ваша жизнь не принадлежит вам. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, а вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. Исаия 45:5. Просите ли вы себе великого? Не делайте этого, говорит Господь, потому что я наведу бедствие на всякую плоть. Иисус сказал, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Луки 9:24. Советую вам задуматься над тем, что в жизни нет более высокой цели, чем отдать себя на служение другим.